«Вы, может быть, имеете что-нибудь сказать мне?» — спокойно спросил Тарас.
«Я?» — воскликнул Фома. «Что я могу сказать?» «Ничего не могу. Это вы вот все можете».
«Значит, вам со мной не о чем разговаривать?» — снова спросил Тарас.
«Нет».
«Это мне приятно». Он повернулся боком к Фоме и спросил у Любови. «Как ты думаешь, скоро вернется отец?» Фома посмотрел на него и, чувствуя что-то похожее на уважение к этому человеку, осторожно пошел вон из дома. Ему не хотелось идти к себе в огромный пустой дом, где каждый шаг его будил звучное эхо, и он пошел по улице, окутанной тоскливо серыми сумерками поздней осени. Ему думалось о Тарасе Маякине. Твердый, в отца только не суетлив, чай тоже выжига, а Любка чуть ли не святым его считала дуреха. Как он меня отчитывал, судья! Она добрая ко мне. Но все эти мысли не возбуждали в нем ни обиды против Тараса, ни симпатии к Любови. Вот мимо него промчался рысак крестного. Фома видел маленькую фигурку Якова Маякина, но и она не возбудила в нем ничего. Фонарщик пробежал, обогнал его, поставил лестницу к фонарю и полез по ней. Она вдруг поехала под его тяжестью, и он, обняв фонарный столб, сердито и громко обругался. Какая-то девушка толкнула Фому узлом в бок и сказала: «Ах, извините». Он взглянул на нее и ничего не ответил. Потом с неба посыпалась изморось. Маленькие, едва видные капельки сырости заволакивали огни фонарей и окна магазинов сыроватой пылью. От этой пыли стало тяжело дышать. «К Ежову, что ли, пойти ночевать? Выпить с ним?» — подумал Фома и пошел к Ежову, не имея желания ни видеть филейтониста, ни пить. У Ежова на диване сидел лохматый человек в блузе в серых штанах. Лицо у него было темное, точно копченое. Глаза неподвижные и сердитые, над толстыми губами торчали щетинистые солдатские усы. Сидел он на диване с ногами, обняв их большущими ручищами и положив на колени подбородок. Ежов уселся боком в кресле, перекинув ноги через его ручку. Среди бумаг и книг на столе стояла бутылка водки, в комнате пахло соленой рыбой. «Что ты бродишь?» — спросил Ежов Фому и, кивнув на него головой, сказал человеку, сидевшему на диване: «Гордеев». Тот взглянул на вошедшего и резким скрипящим голосом сказал: «Краснощеков». Фома уселся в угол дивана, объявив Ежову: «Я ночевать пришел». «Ну так что? Говори дальше, Василий». Тот искоса взглянул на Фому и заскрипел: «По-моему, вы напрасно наваливаетесь так на глупых-то людей. Мазаньелло дурак был, но то, что надо, исполнил в лучшем виде. И какой-нибудь Винкельрид тоже дурак, наверное. Однако, кабы он не воткнул в себя имперских пик, швейцарцев-то вздули бы. Мало ли таких дураков, однако они герои, а умники-то трусы. Где бы ему ударить изо всей силы по препятствию, он соображает. А что отсюда выйдет? А как бы даром не пропасть? И стоит перед делом, как кол, пока не околеет. Дурак он храбрый, прямо лбом в стену хрясь, разобьет башку. Ну и что ж, телячьи головы недороги. А коли он трещину в стене сделает, умники ее в ворота расковыряют, пройдут и честь себе припишут. Нет, Николай Матвеевич, храбрость — дело хорошее и без ума». «Василий, ты говоришь глупости», — сказал Ежов, протягивая к нему руку.
«А, конечно», — согласился Василий. «Где мне лаптем щи хлебать?
А все-таки я не слепой, и вот вижу, ума много, а толку нет». «Подожди», — сказал Ежов. «Не могу. У меня сегодня дежурство. Я и то чай опоздал.
Я завтра зайду, можно?»
«Валяй!
Я тебя распатроню!»
«Такое ваше дело!» Василий медленно расправился, встал с дивана, взял большой черной лапой желтую сухонькую руку Ежова и тиснул ее. «Прощайте». Затем кивнул головой Фоме и боком полез в дверь. «Видал?» — спросил Ежов у Фомы, указывая рукой на дверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги.
«Что за человек?»
«Помощник машиниста. Васька Краснощеков. Вот, возьми с него пример. 15 лет начал грамоте учиться, а в 28 прочитал черт его знает сколько хороших книг, да 2 языка изучил в совершенстве. За границу едет?»
«Зачем?»
— спросил Фома. «Учиться? Посмотреть, как там люди живут. А ты вот киснешь».
«Насчет дураков дельно, — он говорил, — задумчиво сказал Фома.
«Не знаю, ибо я не дурак».
«Дельно. Тупому человеку надо сразу действовать. Навалился, опрокинул».
«Пошла писать губерния», — воскликнул Ежов. «Ты мне лучше вот что скажи. Правда, что к Маякину сын воротился?»
«Правда. А что, ничего?»
«По роже твоей, видать, есть что-то». «Знаем мы этого сына. Слышали о нем. На отца похож?»
«Круглее. Серьезности больше. Такой холодный».
«Ну ты, брат, смотри теперь в оба, а то они тебя огложут. Этот Тарас тестя своего в Екатеринбурге так ловко обтяпал».
«Пусть и меня обтяпает, коли хочет. Я ему за это, кроме спасибо, ни слова не скажу».
«Это ты все о старом. Чтобы освободиться? Брось! На что тебе свобода? Что ты будешь с ней делать? Ведь ты ни к чему не способен, безграмотен. Вот если б мне освободиться от необходимости пить водку и есть хлеб...» Ежов вскочил на ноги и, встав против Фомы, стал говорить высоким голосом и точно декламируя. «Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, черт ее побери! Я бы им сказал: букашки, вы — лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О, гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой?» Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим злым взглядом, похожий на свирепевшее хищное животное. «Я бы сказал им, вы... Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны, и трусы все вы. Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина. Дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька. Окунув перст в кровь сердца моего, я бы намазал на их лбах клейма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы. О, уж тогда они и страдали бы! Бич мой тонок и тверда рука, я слишком люблю, чтоб жалеть. А теперь они не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях. Лгут! Истинное страдание молчаливо, истинная страсть не знает преград себе. Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия!» Задохнувшись, он закашлялся и кашлял долго, бегая по комнате и размахивая руками, как безумный. И снова встал перед Фомой с бледным лицом и налившимися кровью глазами. Дышал он тяжело. Губы у него вздрагивали, обнажая мелкие острые зубы. Растрепанный, с короткими волосами на голове, он походил на ерша, выброшенного из воды. Фома не первый раз видел его таким и, как всегда, заражался его возбуждением. Он слушал кипучую речь маленького человека молча, не стараясь понять ее смысла, не желая знать, против кого она направлена, глотая лишь одну ее силу. Слова Ежова брызгали на него, как кипяток, и грели его душу.